Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы говорим об отношении россиян к армии. Изменилось ли оно в самое последнее время? Как сказывается на этом отношении сокращение срока службы? У нас в гостях Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Здравствуйте, слушатели.
Ждем, уважаемые слушатели, ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение вы можете нам прислать по телефону +7 903 743 2801. И начну я с сообщений, пришедших на наш форум в интернете. Я спрашивала, что вы думаете о российской армии. Николай Кузнецов из Москвы пишет. О современной российской армии следует уже говорить, как о покойнике. Или хорошо, или ничего. Хорошего сказать нечего. Андрей из Екатеринбурга. Отношусь с очень большим уважением. Надеюсь на ее быструю модернизацию и усиление. Андрей из Москвы. Какой народ, такая армия. Все в мире справедливо. Только это видеть и понимать надо. Что сеем, то и пожинаем. Юрий из Москвы. Очень сочувствую приличным офицерам, которые до сих пор остались в армии. Правдист. Армия — единственное, что сдерживает агрессию Запада. Их пробный шар, грузинский блицкрик, она отбила блестяще. Низкий поклон ей. Дик из Москвы. Армия, как важная составляющая силовиков, пока охраняет правителей от народа и дает им возможность безнаказанно обирать народ. Это стратегия. А тактика — это сколько служить и так далее. Владимир из Москвы. Не зная подлинного положения дел в современной армии, трудно выносить суждения. Но вот об абсурдном реформировании кадетского образования можно сказать однозначно. Виктор из Бирска. Российская армия похожа на тюрьму, издевательство, нечеловеческие отношения. И еще не ясно, вернешься оттуда или нет. Попрошу вас, Алексей, прокомментировать услышанное.
Ну, я бы сказал, что все точки зрения, которые прозвучали вот в этих цитатах, они присутствуют, они отражают мнение не отдельных вот этих людей, а достаточно значительных групп населения. И можно сказать, что и на страницах вашего форума, и вообще в целом в нашем обществе продолжается такой достаточно острый диалог по поводу армии. Это один из самых острых, надо сказать, диалогов, который вообще внутри общества идет. Потому что какие-то промежуточные, такие, так сказать, взвешенные суждения не принимаются, а фигурируют в основном или так называемая антиармейская точка зрения, или так называемая проармейская. Вот, я не хочу сказать, что это хорошо, но это такой факт общественного сознания. И в этом противоборстве двух точек зрения то одна сторона, то другая сторона, так сказать, получает больший перевес. Можно сказать, что вот после длительного времени, когда явный перевес был на стороне так называемой антиармейской точки зрения, то есть точки зрения весьма критической по отношению к тому, как обстоят дела в вооруженных силах, стало постепенно за последние вот два-три года мы фиксируем, стало постепенно общественная позиция смещаться в сторону менее критических суждений, несколько более благоприятных. Но я могу привести такой пример. Во-первых, о том, может ли армия защитить Россию в случае реальной военной угрозы. Если 10 лет назад значительное число людей было уверено, что не может, то вот с тех пор армия, ну, так сказать, набрала авторитет. И сейчас мы получаем, вот в 2007 году 44% говорили, что скорее да, а еще 21% говорил, что определенно да, то есть около 65%. Это 2/3 населения считали, что армия может защитить, но теперь эта цифра возросла до почти 75%.
То есть в связи с чем, четвертей. Как вы полагаете?
Ну, мне так кажется, что военные действия на Северном Кавказе были преподнесены публике таким образом, что вот российская армия одержала какую-то блистательную победу, именно военную победу. И теперь вот у россиян ощущение, что армия действительно может защитить в случае реальной военной угрозы. Моя точка зрения состоит в том, что то, что происходило в Грузии, не было реальной военной угрозой стране, во-первых. Ну и по мнению специалистов, действия российских военных, в общем, во многом заслуживают критики с точки зрения чисто, так сказать, военно-технической. Но для населения это было вот одержана победа, это очень важно. Я бы сказал, вот впервые мечта многих политиков, маленькая победоносная война, впервые действительно имела место за очень много лет.
Предлагаю сейчас послушать голоса россиян. Считаете ли вы себя защитником Отечества? С таким вопросом наш корреспондент Игорь Телин обратился к жителям Саранска накануне праздника 23 февраля.
Каждый мужчина считает себя защитником Отечества. В случае войны автомат в руки и вперед.
Ну какая из меня защитница? Я обыкновенная женщина.
Считаю. В армии служил я, в Германии, в артиллерии. Там отчизну защищал.
Я считаю, что это мужской праздник, и отношения женщины к этому никакого.
Каждый мужчина должен себя чувствовать как защитник Отечества. Ибо история России – это сплошные войны. На нас нападали из Запада, из Востока, из Юга. После Великой Отечественной войны, казалось бы, мы ракетный ядерный щит создали. А нет. И сейчас еще много таких, которые алчно смотрят на наши богатства, недра, леса, поля. И всегда их надо защищать.
Мне вот все-таки за родину свою это обидно, когда на нас прут. Вот.
Наверное, нет, в армии не служил, не военнообязанный.
Ну, в общем-то, я военнообязанный. У меня есть военный билет. Потому что, когда мы учились в университете, то все девочки обязательно проходили курсы медсестер. Конечно, не хотелось бы эти знания применять в военной какой-то обстановке, но, в общем-то, к защите Отечества, если чего, готовы.
Безусловно, даже если я сейчас на пенсии, в случае чего все равно меня призовут как реаниматолога.
Я считаю, что у каждой женщины должен быть свой защитник Отечества, который защитит и Отечество, и ее. А я буду ее обеспечивать.
Это были голоса жителей Саранска. Алексей, что вам показалось в этом опросе интересным?
Ну, я бы сказал, все то же самое разнообразие точек зрения, и сквозь них просматривается, мне кажется, такая идея, что защищать Отечество от этого не отказывается никто, ни мужчины, ни женщины, и это черта, можно сказать, российских граждан. Но вот вопрос в том, является ли, скажем, служба в армии сама по себе защитой Отечества, или является участие в тех военных операциях, которые проводила российская армия в последнее время, защитой Отечества. Как видно, у многих людей это вызывает сомнения. Поэтому и возникают такие сложные для людей коллизии. Защищать Отечество хотим, а вот служить в армии такой, как сейчас, не хотим. Это мы фиксируем такую точку зрения на протяжении многих лет.
То есть такое противоречие в общественном сознании, такое расщепление сознания?
Это, в данном случае это не расщепление, потому что в данном случае дело в том, что армии такой, какая она есть, дается очень критическая оценка. В общем, не понаслышке, все-таки через армию проходит огромное количество молодых людей, даже и сейчас. И они приносят, так сказать, в общество мнение о том, что такое армия, чем она является, так сказать, на самом деле, а не в передачах по телевизору. Поэтому критическое отношение очень велико, и патриотизм присутствует также. Вот сочетание этих двух вещей, я никак не нахожу это шизофренией. Я бы считал, что критика в адрес армии с целью исправить эту армию, это патриотическая точка зрения.
Напомню, что рядом со мной в студии Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, на волнах Радио Свобода, программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Дима пишет: «Российская армия для России – это все равно, что тяжелая и неудобная броня на средневековом рыцаре-старике». Владимир из Москвы: «Отношусь с надеждой. Армия унижена и оскорблена. В Москве не увидишь офицера в форме, они стыдятся своей принадлежности к армии». Владимир из Санкт-Петербурга: В армии я больше всего боялся убить своего и попасть за это в тюрьму. Такое могло случиться не раз. Слава богу, пронесло. Владимир, другой Владимир, наша армия сегодня — это как внутренняя линия фронта. И что с этим делать, никто не знает. Вальдемар из Нижегородской области. Российская армия — это сброд, загнанный в гетто. Это путинская черная дыра, где пропадают не только народные деньги, но и люди бесследно. Это кошмар для всего народа. Наталья из Нью-Йорка. Российская армия — это осколки советского крепостничества. Если изменится что-то в армейской кухне, есть надежда, что граждане России вылезут из неволи. Но, как говорят, свободы обычно сами добиваются, ее еще надо заслужить. Готовы ли россияне драться за свое освобождение? К вам вопрос, Алексей, адресую.
Ну, драться
бороться
за свободу,
хотя бы каким-то,
да,
образом.
Ну, я бы сказал так, о россиянах в целом говорить не приходится. А о тех, кто восстает, протестует против всяческих непорядков в армии, их очень много, людей, которые участвуют в там различных акциях, поддерживают действия там союзов, комитетов солдатских матерей, еще нескольких организаций. Их очень много. А я могу сказать о том, какую позицию занимает, так сказать, общество в целом. Вот по данным февраля 2008 года мы знаем, что 36% хотели бы, чтобы кто-то из их близких или они сами служили в армии. А остальные, ну, за вычетом 11%, кто не дал ответа, высказывали нежелание, чтобы они или их родственник служил в армии. Ну, то есть это большая часть населения. И почему? Потому что, прежде всего, 34% населения отвечает, что неуставные отношения, дедовщина в армии их более всего отвращает. Но еще 21% боятся получить ранение или погибнуть в конфликтах типа чеченского, то есть конфликта, где, в общем, сказать, что ты защищаешь родину, ну, не всякий решится. Вот. Ну и есть другие более дробные, так сказать, и менее многочисленные по наполненности ответы про то, что терпят унижение, про то, что военнослужащих втягивают в криминальные дела, что там пьянство и так далее. Я только должен сказать, что, как уже говорилось, доля этих критических, то есть вес этих критических высказываний сокращается. Это существенно. Вот доля тех, кто хотел бы служить в армии, выросла с четверти населения до более чем трети. Доля тех, кто хотел бы сами и говорили бы, что хотят, что их родственники, чтобы их родственники служили. И даже мнение о том, что в армии господствует дедовщина, продолжает сокращаться, ну, с такой только поправкой я должен сказать, что, во-первых, по-прежнему 60% наших граждан полагают, что дедовщина распространена или в большинстве воинских частей, или повсеместно. А среди молодых людей, тех, кому предстоит идти служить, эта доля еще выше. И, ну, пока дело обстоит таким образом, добровольцев идти служить по призыву, вообще-то говоря, по этой причине будет немного. Хотя известно, что слухи о том, что вот меняется срок службы в армии, может быть, он будет увеличен, как говорят, как говорили некоторые наши респонденты, он приводит к тому, что сейчас в военкоматы наплыв, так сказать, желающих отслужить, причем отслужить поскорее, потому что пока что срок невелик, а увеличится он или нет, ну, это слухи, но эти слухи, которые вроде бы подстегивают вот эту волну призывников.
Давайте послушаем, что думают россияне по поводу того, как сказалось на российской армии сокращение срока службы. На этот вопрос отвечают жители Саратова, которых опрашивал корреспондент «Радио Свободы» Ольга Бакуткина.
Недоучки там будут. Знаний-то мало получат, а наделают столько делов от неумения там обращаться с техникой и прочее. Ну, за год что можно?
Я думаю, установится понимание необходимости службы в армии, поскольку сжатость сроков первым делом будет вызывать чувство очень быстрого завершения, может быть, и не совсем приятного как бы долга, да?
Больше будет набор, то есть больше людей потянется в вооруженные силы Российской Федерации, чтобы отдать свой долг, пройти службу, как все.
Хуже точно не станет. Если будет эффективно их учить, обучать, то и года хватит.
Сократили до полтора года, так дедовщина оставалась. Это зависит от части, куда попадет. Но мне кажется, все равно должно получше быть.
Сокращение срока службы все-таки, да, более привлекательно. Год, не два.
Попадут те, кто в армию сейчас идет. Те, кто еще полтора-два года дослужит, они как раз этих одногодок и встретят с радостными объятиями. И все.
Замечательно, конечно, хорошо. Еще бы, если бы эта служба была службой, а не строительство каких-нибудь дач.
Для молодых людей это, конечно, лучше при том состоянии, в котором находится армия.
Я думаю, что все-таки по контракту должны там основные силы служить.
В плане боевой подготовки это чудовищная профанация, а все проблемы уставного и, главное, неуставного свойства решены совершенно не будут. Более того, естественно, как всегда при переходе на более малые сроки службы, в казармах начиналась настоящая вакханалия.
Говорили жители Саратова. Алексей, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, комментарий такой, что, получается, увеличивают срок службы тяжело, сокращают срок службы все равно тяжело. По всей видимости, проблема все-таки не в самом сроке службы, а в том, кто служит, как служит и какова постановка дела внутри армии. Вот ее, очевидно, надо менять, и, может быть, сейчас, вот впервые за долгое время, какие-то существенные перемены действительно могут произойти, если, ну, скажем, экономический кризис не поставит крест на планах реформирования армии, которые недавно были оглашены. Вообще, что касается сокращения срока службы, то, в общем, общественное мнение так долго добивалось этого, так долго высказывалось в пользу этого сокращения, что вот и планы поддержать сокращение, то есть и планы по сокращению, но наряду с отменой отсрочек, поддержаны были в 2007 году, у нас был опрос на эту тему, поддержаны, ну, да, были значительным, ну, более чем половиной населения.
Да, с одной стороны сокращение срока службы, а с другой были отменены почти все отсрочки, кроме отсрочки по состоянию здоровья.
Да, да. Ну, вот это... ведь отсрочки это была такая форма, как бы сказать, компромисса между армией и обществом. И мне хотелось бы отметить, что на протяжении многих лет, причем это еще со времен царской России, у нас идет такая странная борьба между армией и обществом, вернее сказать, образованной и стремящейся быть образованной частью общества. Вот давным-давно замечено, что власть или дает больше свободы университетам и урезает, так сказать, полномочия военного ведомства, или, наоборот, расширяет полномочия военных, и от этого страдают в первую голову именно институции высшего образования. Мне представляется это крайне неблагоприятным для общественного развития страны. Мы знаем точно, что те страны, где высшее образование и служба в армии идут рука об руку, где почетно служить в армии настолько же, насколько почетно быть, скажем, человеком с высшим образованием, вот они достигают успехов и на полях сражений, и, что самое главное, в общесоциальном и экономическом развитии.
Без подписи сообщения об армии. Больной вопрос для каждой семьи, где даже только родился ребенок, мальчик. Государственное антисоциальное уголовное формирование, недостойное называться армией. Новый ГУЛАГ, куда отправляют лишь с мужского пола, достигших определенного возраста. Николай Кузнецов из Москвы считает, что два российских института, тюрьма и армия, работают на катастрофический подрыв морали и нравственности населения страны. Именно их длительными усилиями достигнуто нынешнее моральное разложение российского общества и всеобщее внедрение воровской идеологии. Андрей из Нижнего Новгорода служил еще в советской, знаю, что это такое. В российской стало только хуже, не секрет. В каком-то смысле армия хуже тюрьмы. Туда, как правило, все же за преступления попадают. Что срок скостили, спасибо, конечно. Постараюсь, чтобы мой сын в этот гадюшник не попал. А вот Валентина Заванова считает, что армия больна теми же болезнями, что и общество. Вылечите его, и она будет здоровой. Давайте послушаем еще один опрос. Кто в России защищает права военнослужащих? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева обратилась к жителям Волгограда.
По-моему, никто. Организация, допустим, «Солдатские матери», вряд ли она справляется с этой обязанностью, потому что та структура вооруженных сил, которая на данный момент существует, настолько закрыта. Таким образом, военнослужащие оказываются совершенно бесправными. Если ты пошел в армию, то же, что с тобой происходит, об этом не узнает никто.
Я считаю, что в России права военнослужащих вообще никто не защищает, потому что главное, такая лакмусовая бумажка. Занимается кто-то военными или не занимается, это то, хотят люди идти вообще в армию или не хотят. Люди до сих пор не хотят служить.
Правами военнослужащих и их проблемами занимаются, по-моему, только их матери. У меня брат двоюродный служил в армии, и пока мама его не приехала и не узнала, что его регулярно избивают, он фактически был сбит до такой степени, что у него просто отказали почки, он, извините, ходил под себя. Никакие военные прокуратуры, ничего не помогают, никакие жалобы.
Армия потеряла свой вес, как и высшее образование, как и школа, как и все остальное, чем занимается наше государство.
Мне кажется, что по большому счету никто их правами не занимается. В лучшем случае это общественные организации, какие-то комитеты солдатских матерей. Люди не знают, что происходит в армии, не знают на самом деле о несчастных случаях, они продолжаются там вплоть до самоубийств. Сами военнослужащие, как правило, никуда не обращаются, никому не жалуются, потому что мне кажется, что там какая-то круговая порука. Хотя я помню, один случай был в Волгограде, когда целая часть, их, видимо, уже так допекли, что вот они вышли и шли по городу и пришли в военную прокуратуру. Но это единичный случай.
Говорили волгоградцы. Алексей, тут встает вопрос защиты прав. А насколько вообще россияне готовы защищать какие бы то ни было свои права?
Ближайшие месяцы это покажут. А вообще, что касается защиты прав военнослужащих, то мне кажется, все дело в том, что военнослужащие у нас находятся в каком-то, так сказать, положении исключительном. Они не являются полноправными гражданами страны, поэтому кто-то должен другой защищать их права. У них нет своей собственной возможности это делать, а она должна быть.
Спасибо, Алексей. Во второй половине часа на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко. Блогинг нередко называют гражданской журналистикой. Нужно ли блогеру брать на себя ответственность журналиста? Гость в студии «Радио Свобода» — писатель Сергей Кузнецов. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовал Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Программа вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Огромное спасибо всем слушателям, которые нам прислали сообщения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Российские коммунисты проводят акции протеста против роста цен и безработицы. Как сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, акции проходят во многих городах России. Во Владивостоке при разгоне сегодняшней акции протеста против повышения пошлин на ввоз иномарок пострадали журналисты. Более 20 человек задержано, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В селе Гражданское Ставропольского края в результате взрыва газа в здании почты пострадали 2 человека. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из трубы отопительного котла. В Петербурге сегодня проходят первые похороны погибших в результате автокатастрофы в Израиле. Хоронят 10 человек, еще 14 будут похоронены в понедельник. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, совершающий трехдневный визит в Россию, сегодня посещает Чечню. Вечером палестинский лидер прибудет в Москву. Израильские силы и палестинские боевики в секторе Газа сегодня обменялись ударами. Экстремисты из группировки «Исламский джихад» дважды подвергли ракетному обстрелу израильскую территорию. Одна из ракет попала в дом в городе Сдерот. Есть разрушения, один человек ранен. В Афинах произошли новые столкновения между участниками беспорядков и полицейскими. Волнения в Греции продолжаются уже 2 недели. В США в аэропорту города Денвер самолет частной авиакомпании съехал со взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали 38 пассажиров. У всех легкие травмы. На юге Афганистана международными и афганскими военными уничтожено 2,5 тонны марихуаны. Наркотик был найден в заброшенной школе. Сегодня вспоминают жертв авиакатастрофы над шотландским городом Локарби, произошедшей 20 лет назад. Тогда погибли 270 человек.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона в московской студии Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях писатель и блогер Сергей Кузнецов. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, а поговорим мы на такую весьма распространенную тему: гражданская журналистика и блогинг, блогерство. Можно ли и нужно ли блогеру брать на себя журналистскую ответственность? Вопрос действительно серьезный, поскольку есть примеры в этой области и положительные, и отрицательные. Всем известен случай, когда, кажется, в Нью-Орлеане человек сидел в затопленном городе и передавал сообщения, которые расходились срочно, как самый горячий источник информации. В этом случае, наверное, такая ответственность была оправдана. Ну, а в принципе, эту тему мы обсудим с Сергеем Кузнецовым. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, участвуйте в нашей беседе. Напомню, что телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, а теперь, собственно, переходим к теме.
И прежде всего я хотела бы два слова сказать о публикации, которая, собственно, и стала поводом к нашему сегодняшнему разговору. Обсуждали ее в русских блогах практически целую неделю, скопилось множество мнений, комментариев, постов на тему и даже попыток блогеров повести себя как настоящие журналисты, то есть звонить, узнавать подробности и так далее. И история очень коротко заключалась в том, что некий режиссер-документалист, снимающий кино о детях-инвалидах, попыталась отправиться вместе с ребенком-инвалидом в театр, чтобы снять там часть своего фильма. И получила отказ, и об этом появился гневный пост ее подруги в блогах. Подругин блог очень популярный, там тысячи комментариев. И тема вылезла как бы из пределов конкретной истории, хотя и конкретная история тоже стала поводом разные вещи выяснить. Руководство театра страшно обиделось на это и сказало, что мы любим детей-инвалидов и даже делаем для них специальные спектакли. Родители детей-инвалидов попытались объяснить особенности воспитания таких детей, выращивания их, интегрирования их в общество. А нас как журналистов, наверное, заинтересовал аспект, насколько блогер должен вести себя как журналист. Здесь я хотела напомнить, что традиционный термин англоязычный для блогинга – это citizen journalism, который мы буквально обычно переводим гражданская журналистика, имеется в виду непрофессиональная. Вот. И насколько гражданский, сейчас в данном случае в кавычках, журналист должен брать на себя ответственность журналиста профессионального без дополнительных эпитетов, это и есть довольно сложный вопрос, на самом деле.
Значит, давай я, наверное, перед тем, как отвечать, кто что должен делать, тут странно, мне кажется, вообще говорить о должествовании. Можно подумать о том, почему этот феномен гражданской журналистики оказался так востребован и так заметен во всем мире. Причем очень часто в позиции, я вот недавно был, когда в Америке, и беседовал с одним из моих коллег и друзей, американских журналистов, который как-то рассказал, что это удивительное дело, я там много лет занимаюсь журналистикой, там какие-то мои тексты появляются в интернете, разумеется, но я также веду свой блог, и там вот у меня был в блоге такой один пост, и он оказался гораздо популярнее всего, что я делал как журналист. Да, то есть ситуация, когда человек действительно довольно смешной. Действительно, ситуация, когда человек совмещает в себе и журналистику традиционную, и гражданскую журналистику в одном лице. Почему это возникло? Мне кажется, есть разные причины, скажем, в России и, скажем, на Западе, но приводящие к одним и тем же результатам. Ну, наверное, проще всего было бы назвать это словом «цензура», но, понимаю, под словом «цензура» не просто не то, что формально сидит цензор, там, не знаю, в администрации президента или там, я не знаю, в совете директоров издательского дома и как-то мешает писать правду, а скорее то, что существует жесткий формат того, что можно, а чего нельзя писать в нормальной журналистике, да, в СМИ, и возникает это от некоторого общественного консенсуса, как это происходит, скажем, в Америке, или в результате давления властей, как это происходит в других местах. На самом деле для журналиста не принципиально. И в этом смысле политкорректность, которая тоже регулирует, какие слова можно употреблять, и Владислав Сурков, как нарицательная фигура, в качестве человека, который решает, что можно говорить по телевизору, а что нельзя.
Как гений политкорректности.
Любые. Да, да. Совершенно любого пишущего журналиста, ну, также некоторым образом ограничивают. Да, у каждого...
Ну, конечно.
Да, конечно, да. И в том числе журналистов, как это ни смешно, ограничивают требования профессионализма материала. Мы все знаем, что традиционная, ну, традиционная вот в современном смысле, западная журналистика строится, и в России есть тоже такие примеры, там, условно, как «Коммерсанты ведомости», да, на том, что мы должны представить позиции одной и другой стороны, если мы рассказываем о конфликте.
Конечно.
Мы должны стараться нейтрально рассказывать информацию, а не свое мнение. И мы все понимаем, я думаю, мы сегодня будем говорить об этом, разбирая гражданскую журналистику, почему это важное требование. Но вместе с тем мы тоже все понимаем, насколько в эмоциональном плане журналистика проигрывает от того, что позиция должна быть взвешенной. Потому что открываешь любую газету, ну, англоязычную, и там читаешь там всюду, кроме раздела editorials и columns, то есть колонок, всюду читаешь взвешенную позицию, очень скучно.
Правда,
и
да.
Поэтому читателям, во-первых, это надоедает журналистам, во-вторых, это безумно надоедает читателю. Поэтому читатель идет в интернет читать блоги, где никогда нету взвешенной позиции. Ну, почти никогда нету взвешенной позиции.
Согласна.
Да? И это та эмоциональная реакция. Я помню, когда я, сколько там, 10 лет назад стал много читать западную прессу и там иметь дело с западными СМИ, вот эта взвешенность, с одной стороны, была очень приятна, с другой стороны, было безумно скучно. И я говорил, опять же, с моими западными коллегами, у них было то же самое чувство, и как раз вот действительно лет 7-8 назад началась вот эта гражданская журналистика и там блогерство.
И эмоция как-то вернулась.
Да, эмоция, да? Вернулась, да. И то, что сейчас все такие большие проблемы у традиционной журналистики, и они воспринимают гражданскую журналистику как, ну, сильного конкурента, вот, объясняется, конечно, в том числе тем, что люди получают эмоциональный заряд, когда они читают блоги, гораздо больше, чем когда они читают, условно, «Нью-Йорк Таймс».
Безусловно, но здесь возникает одна очень серьезная проблема. Да, конечно, скучновато, такой взвешенный и даже, я бы сказала, отстраненный тон, принятый в западной журналистике, вообще в качественной прессе, скажем так. Но как только появляется эмоция, появляется некая, как бы это сказать, опасность манипулирования, опасность давления, опасность, когда человек воспринимает мнение пишущего без фильтра, что называется. Да? То есть получается, вот в этой истории это очень ярко выразилось, что люди, что называется, готовы быть манипулируемыми. Им очень нравится, когда им открытая, яркая борьба за справедливость
предлагается. Вот именно в данном случае слово «манипуляция» неудачно, потому что, ну, как-то понятно, что те люди, которые подняли вот эту большую бучу...
Там не было, конечно, интенции манипулировать, безусловно.
Там не было людей, которые собирались
абсолютно уверена в этом.
Они были абсолютно искренне, часть из них я знаю лично, они были абсолютно искренне в своем возмущении тем, что там происходит.
Несправедливостью, да, несправедливостью, они были
возмущены. Да. И когда это была режиссер фильма и ее подруга, раз мы решили их не называть, давайте не будем называть по именам. И когда это были первые блогеры из популярных блогеров, которые об этом написали, то всеми ими руководило именно стремление к справедливости. И тут, к слову сказать, в отличие от многих историй, ни у кого, в общем, не было сомнений, что это не пиар, и знаете, людей я знаю, что это не пиар, что это не манипуляция из политических или каких-то других соображений, да, что это очень искренняя история. И мне кажется, что люди готовы быть не манипулируемыми, а готовы быть эмоционально захваченными.
И именно поэтому, мне кажется, да, я абсолютно согласна, что это чистый случай. В том смысле, что ни у одной из высказанных точек зрения на ситуацию не было желания кого-то обмануть. Да, просто каждый судил о несправедливости из того количества информации, которое у него было. Это, кстати, тоже довольно важный момент. Но, тем не менее, да, сама по себе тема интеграции детей-инвалидов в нормальное, да, регулярное общество, она в этом обилии разговоров, да, в этой пене, она практически утонула.
Давайте, вот я подумал, что, наверное, имеет смысл сказать о положительных чертах того, что происходило эту неделю. Потому что все люди, которые с этим имели дело, остались в ощущении, как вот вы сказали, вот огромной пены, в которой все это плавает. Да, то есть как-то, как будто мыло наелся. Вот. Раздражение у всех, с кем я об этой истории говорил, угу, неважно, на кого оно выливалось, на блогеров, на режиссера, на театр, на родителей детей-инвалидов, на читателей, на комментаторов, неважно, у всех было сильное раздражение. Давайте скажем о позитивном, что случилось. И реально у нас за день, я думаю, что реально за сутки, было произведено бесплатное журналистское расследование. Оно было произведено большой группой независимо действующих друг от друга людей. Была узнана позиция всех заинтересованных лиц. Она была 8 раз уточнена. И в конце концов, через какое-то время, ну, у наиболее добросовестных блогеров, они сделали апдейт старого, поставили, написали новый, в котором честно представили такое резюме, summary. На самом деле все было не совсем так, как мы думали еще сутки назад, что театр не то, что против детей-инвалидов вообще, театр считает, что они должны быть отдельно ходить с такими детьми, что при этом, да, в случае, когда приходит ребенок, не то, чтобы его не пускают, вот он пришел, его пустили, да, вообще политика театра скорее не пускать, потому что они так считают, это их идеологическая позиция. Но не то, чтобы она очень жесткая. То есть, в общем, в результате получилась довольно сбалансированная картинка. И мы с вами можем все это обсуждать и говорить. Ну, честно говоря, здесь, понятно, у людей разные взгляды на эту проблему. Здесь нету однозначно там злодеев, да, то есть как-то...
Да, я вот с этим, пожалуй, соглашусь.
Это ни вы, ни я, ни в какой момент, по крайней мере, я точно не производил самостоятельно никакого расследования. Я не звонил в театр, я не звонил режиссеру уточнить ее позицию. Я вообще ничего не делал. Я сидел в свой компьютер и время от времени читал свою ленту, и время от времени ходил по ссылкам. Иными словами, в результате вот этого несогласованного действия большого количества людей, заинтересованный читатель может в результате получить полное представление о том, что случилось.
Вот, понимаем, что заинтересованный и немножечко, как это сказать,
мне кажется, это важная вещь. Мне кажется, что если бы какое-нибудь печатное издание, какое-нибудь СМИ, неважно, печатное, непечатное, решило бы расследовать этот случай, у него на это ушло бы какое-то количество времени, ну, в лучшем случае сопоставимое с тем временем, которое ушло у блогеров на разбор этой истории, а реально мы думаем больше, ну, плюс это бы стоило каких-то денег, да, то есть СМИ платило бы зарплату людям, которые это делают, все бы там. В результате мы с запозданием на 2 дня получили бы взвешенную оценку с факт-чекингом и со всем остальным, которая была бы менее эмоционально заряжена, в меньшей степени способствовала бы, ну, актуализации важных... Провоцировал бы обсуждение. И главное, эта история ясно показывает, что традиционные СМИ часто оказываются неконкурентны перед гражданской журналистикой, потому что в традиционных СМИ нужно заплатить денег, потратить бюджет, а в гражданской журналистике нет. А результат получается, когда он получается там, через двое суток, примерно одинаковый. В чем разница? Разница, мне кажется, самая важная заключается в том, что ты правильно сказала о том, что полное представление о том, что случилось, получает читатель, которому не лень разобраться.
Конечно.
Да? И это, наверное, то, что мне... Мы дальше поговорим про гражданскую журналистику, но сейчас, поскольку я подозреваю, что люди, блогеры, которые занимаются гражданской журналистикой, сами знают, что им делать, и не спрашивают моего совета.
Конечно.
А мы говорим скорее с читателями. То есть, скорее хотелось призвать читателей. Ребята, когда вы читаете что-то, и когда вы видите, что это горячая тема, постарайтесь разобраться и почитать побольше. тогда у вас есть шанс реально получить сбалансированную картину. Увидев с одной стороны одно мнение, с другой другое, они очень темпераментные, у каждого перехлёст. И постарайтесь действительно разобраться, сделать вот ту работу, которую делает редактор, который сидит на, в редакции и получает от разных корреспондентов разную информацию, как-то складывает. Сделайте эту работу сами, да, потому что тогда вы точно не станете жертвой манипуляции, если это плохой случай, если манипуляция, и не окажетесь в заблуждении, как в честном случае, как сейчас. Но по-любому вы будете иметь реально сейчас, мы скажем честно, в блогах любая позиция будет представлена, и было бы только желание ее посмотреть, да, то есть как-то ознакомиться.
Да, но тут возникает, то есть ты таким образом, на самом деле, ответственность переносишь на читателя, да?
Конечно.
Ты предлагаешь читателю поискать другое мнение, поискать другую точку зрения.
Проделать редакторскую работу, вот ту самую, которая становится в итоге статьей.
Мне такая простая мысль в голову не приходила, хотя, наверное, я ровно это и делаю.
Сама ты
делаешь? Да? Нет, но как бы считать, что это ответственность читателя, а не автора, потому что я тут всю неделю размышляла над тем, до какой степени автор поста должен... не знаю кому, самому себе, наверное, да, нести некую моральную ответственность за то, что он делает, когда он вот так с открытой эмоцией высказывает какую-то историю, в которой нету однозначности. Может, она ему в момент публикации кажется, что она там есть, но я как бы не могу отрешиться от неких профессиональных навыков. Я в таких случаях лучше приторможу, лучше подумаю. Если я считаю, что это очень важно, то я сделаю какие-то профессиональные действия, да, там выслушаю разные точки зрения. Но до какой степени вот обычный блогер должен тормозить?
Я думаю, у меня есть два ответа на этот вопрос.
Особенно блогер популярный, это важно.
Первый ответ называется, как я всегда говорил, когда вся история с блогами только началась, о том, что все, что вы пишете не под замком, считайте, что вы сообщили об этом всему миру. Да?
Будьте осторожны, по факту мы уже убедились.
То есть в тот момент,
так,
когда вы решили изящно пошутить на любую тему, имейте в виду, что вас спрашивают люди, которые не понимают шуток.
Ну, как Тёма Лебедев про патриарха написал.
Да,
и,
да, и
получил...
все как-то получают. Да? То есть, Тёма-то знает, что он делает. Вот. Но там имейте это всегда в виду. Когда школьники пишут в своих блогах, потому что их учителя придурки, а потом учителя говорят, вы что, сдурели? А школьники говорят...
Сами придурки.
Да, а школьники говорят, вы читаете мой личный блог, школьники не правы.
Конечно, это не
личное дело. Как они вышли в коридор и громко сказали, что учителя дураки. Учителя, проходя мимо, сказали, алло. Ну, все, это вышел в блог, сказал громко. А тут уж кто услышал, кто не услышал, это как повезло. И в этом смысле эту ответственность никто ни с кого не снимает. И мы понимаем, что простой человек, непрофессиональный журналист, что-то говоря и вдруг неожиданно получая огромный такой резонанс, обычно получает очень большое количество негативных откликов по сравнению с тем, что он готов переварить. И я думаю, что это служит, некоторым линией отсечения. То есть надо понимать, что ответственность за то, что что-нибудь брякнул, она последует автоматически. Тебе пойдут сотни человек в комменты объяснить, какой ты кретин.
Это правда.
Это в общем, скажем, меня иногда удерживает от каких-то вещей. А вторая, более важная вещь, мне кажется, должна касаться не простых людей, которые что-то пишут в блоге, а людей, которые, считают, что это некоторая часть их, пусть неоплачиваемой, но работы такой. Они, людей, которые говорят, я занимаюсь гражданской журналистикой даже сами себе, да, они должны понимать, что они все-таки занимаются журналистикой. И в этом смысле, если мы вспомним историю о традиционной журналистики, то 100 лет назад, конечно, никакого факт-чекинга толком не было. 150. Не было никакого взвешенного представления позиций. И вот эти вот первые газеты, особенно когда вот пошла массовая грамотность, совершенно не были взвешенными. Это были типичные воды блоги. Каждый пишет, что хочет, информацию не проверяет. Почему оно пришло там к 80-м, 70-м, 90-м годам, к тому состоянию, которое мы застали? Потому что выяснилось, что газета теряет в репутации, и возникают юридические иски, если там пишут совсем непроверенные вещи.
Конечно.
Или начинают перетягивать одеяло в одну сторону. И результатом стало то, что пресса стала такой, как она стала. Очевидно, что если блогер всерьез хочет изображать из себя журналиста и быть таким большим тысячником, работая не на провокацию, а это вполне возможная позиция, Тёма это блистательно делает, а работая на какую-то респектабельность, как, скажем, делает тот же другой, да, то при этом ты берешь на себя некоторые обязательства проверять то, что ты говоришь. Если ты сказал непроверенное, потом исправиться.
Да.
Да. И как-то, в общем, приближаться к вот этим профессиональным журналистским стандартам. Не потому, что там тебе этого хочется, а потому, что ты понимаешь, что если ты этого не делаешь, ты начинаешь терять вот в том, ради чего ты работаешь. Будь это, ну, грубо говоря, в репутации. Неважно, конвертируется она в деньги или в славу, или во что-то другое. Да. И поэтому мне кажется, что дальнейшее развитие этой истории, независимо от того, что мы говорим здесь в студии, и здесь, и в Америке, пойдет к тому, что у нас выделится какое-то количество профессиональных блогеров, которые работают фактически как журналисты, и следуют примерно обычной журналистской этике. И случится это в ближайшие, скажем, 5 лет.
Ну, честно говоря, мне было бы жалко.
Что не исключает того, что останется, что в ситуации Нового Орлеана останутся люди, которые однажды в жизни оказались в центре событий. Они не готовились всю жизнь, что должны представлять взвешенную позицию. Они ее не будут никогда представлять. Но люди, которые изо дня в день работают в блогах как профессионалы, конечно, постепенно подтянутся к вот этим общим меркам.
Или
наоборот, они выберут себе нишу, ну, в которой, скажем, сидит Тёма, которая ниша провокативная.
И которая, да, соответствует, и которая, представлению, да, о желтой прессе,
да,
например.
Которая соответствует, да, представлению о желтой прессе, и там тоже все будет хорошо. И все ясно понимают. Пришел к вот этому, прочитал взвешенную позицию, пришел к вот этому, прочитал полив, пришел к вот этому, прочитал идеологическую позицию. Там,
в ту, ну, то есть то, что и происходит сейчас, да, в нормальной процесс, бумажной он... прессе.
Да, да.
Есть желтые газеты, есть, как вы сказали, коммерсанты ведомости, а есть и сплошь аналитика, такая довольно субъективная. Да, ну и проплачу. Что ж теперь, да, всякое. Иногда и доброжелательно, добровольно.
Да и пиар в блогах тоже, в общем, навалом.
Да, и это в этом смысле, вот этот пейзаж гражданской журналистики имеет шанс быть похожим на пейзаж такой обычной журналистики, при том, что, и мне кажется, что важно здесь, особенно в ситуации кризиса, там всегда ниже порог входа. Хочешь завести себе блог, тебе не нужно найти для этого огромный бюджет. Тебе для этого нужно сколько-то часов в день. Ну, и плюс какой-то там другой ресурс. Мне бы хотелось сказать еще одну вещь, потому что мне кажется интересной в этой истории, что тоже отличающую вот эту гражданскую журналистику от обычной. Два момента. Здесь возникает очень большой отклик людской.
Да-да-да, это очень важно.
При этом мы видим, что людской отклик очень хорош, когда нам надо поднять людей на какое-нибудь простое действие. Вспомним историю с гравиколом, с пищевыми добавками, которые неправомерно рекламировались как лекарство.
Да-да-да, помню.
Там за пару дней удалось поднять множество людей, которые звонили на радио и телевидение и раздули шум такого размера, что пришлось сделать запрос в прокуратуру. Здесь были простые действия, люди их легко выполняли. Когда... по большому счету, начальные посты побуждали людей позвонить и проверить, что здесь правда, то это, конечно, работает гораздо хуже. То есть 10 человек позвонил, и к концу в театр, видимо, уже матом кричали на всех.
Да,
не брали трубку. Вот. Но в любом случае очень интересно читать то, что пишут люди, когда происходит обсуждение темы. Они пишут гораздо больше, чем при любой публикации в любой прессе. Я обратил внимание на то, что у одного из популярных постов, посвященных этому случаю, была довольно какая-то бурная там внутри дискуссия, меня очень удивившая. Она, когда я стал анализировать, почему она меня удивила, я понял, в чем дело. Мы привыкли считать, что все в мире устроено так, как мы считаем, оно устроено в Америке. Да, есть либеральные группы, которые защищают права меньшинств. Геев, политических меньшинств, этнических меньшинств, национальных меньшинств и инвалидов заодно.
Uh-huh.
И мы склонны считать, что, предположим, и в России люди, которые будут защищать права инвалидов, они будут приезжать к вот этим же группам, которые заодно будут защищать геев. И...
На
самом деле это совсем не так. Это совершенно прекрасно, на мой взгляд. Потому что, когда мы читаем комменты и видим, что идет полив руководства театра, потому что они евреи, при том, что режиссер тоже еврейка, то мы видим очень смешную вещь. Значит, мы видим некоторую группу людей, которые обладают двумя качествами. Во-первых, они готовы сражаться за права инвалидов, во-вторых, они зоологические антисемиты. Сочетание этих двух вещей на самом деле очень хорошее, вы будете смеяться. Потому что мы же смотрим вокруг, мы понимаем, что вот это вот такое либеральное в американском смысле сообщество в России как-то не сложилось в большом... Ну, то есть никто не готов защищать права всех меньшинств, потому что они меньшинства.
Нет, у нас даже был в гостях блогер, который говорил, что мы защищаем права обиженных, но только нашей национальности.
А здесь даже ситуация, в которой людям, в общем, даже нет, люди готовы защищать права инвалидов без относительной национальности. Режиссерша была еврейка тоже. Вот. Но... при этом вся остальная часть либерального дискурса их не интересует, она им чужая.
Да.
Но на самом деле это же прекрасно, если люди если в каждом отдельной области можно найти больше союзников, чем мы предполагали заранее.
Ну, даже здесь я должна согласиться.
Да.
Это действительно очень странная история, когда то, что ты не предполагаешь, людей не заденет, или они начнут искать в этом какой-то скрытый смысл, какую-то конспирологию к этому немедленно подключать, вдруг они реагируют вполне...
Почему не пускают детей? Почему позиция театра такая, как она есть? Потому что 10 лет назад это был, очевидно, консенсус в обществе. Об инвалидах надо заботиться, но инвалиды отдельно, условно здоровые, отдельно. И сейчас мы видим по этому случаю, это, мне кажется, главный результат, не то, что выяснилась истина по локальному случаю, мы видим главный результат. Консенсус в обществе сдвигается. Реально общество готово к большей интеграции инвалидов в свою жизнь. И мне кажется, это очень важный результат. И, к слову сказать, ни одно традиционное СМИ нам бы вот так быстро и так рельефно не показало.
Ну, ничто не мешает традиционному СМИ, что называется, теперь уже взять эту тему.
Взять эту тему и с ней нормально поработать.
Для более
поговорить
широкого
с представителями одних, других, третьих организаций по защите прав инвалидов, поговорить с представителями там театров, Минкультуры, поговорить. Да, конечно, это был бы хороший материал.
Да,
но мы согласимся, что эмоциональный
инвалидами.
Заряд того материала, который мы получили за эту неделю в блогах, все равно был бы выше.
Но это же и прекрасный эмоциональный заряд прошел. Пришло время анализа, и, наверное, любое серьезное СМИ, хоть тот же Коммерсант, может сделать нечто подобное. Сделает ли? Это вопрос. Но в идеале кооперация, наверное, какая-то должна быть.
Да, я думаю, что это было бы очень правильно.
Тут еще один момент. Честно говоря, когда я только задумывала обсудить с тобой, в частности, и в эфире эту историю, у меня скорее было настроение такое отрицательное. И казалось, что здесь убытку случилось больше, чем прибыли. Вот сейчас я тебя послушала, и у меня ощущение, что нет, я была не права, ты меня переубедил.
Ну, прибыли больше, прекрасно, собственно, к этому стремятся многие, в том числе и прибыли, скажем, такой аналитической.
Ну, то есть положительный эффект больше отрицательного, так бы я сказала. То есть, по крайней мере, люди задумались, что дети-инвалиды должны присутствовать среди других детей.
А мы задумались про ответственность блогера и про ответственность читателя.
Конечно.
Спасибо. В гостях в студии «Радио Свобода» в программе «Радиоблог» принимал участие писатель Сергей Кузнецов, вели программу Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко, простите. В следующем часе в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу» у нас в гостях народный артист СССР, пианист Николай Петров, ведет программу Марина Тимашева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Паспорта имеются только при 15 телах. 9 погибших родным предстоит опознать по внешним.
Я думаю, что меня исключают за то, что я долго и последовательно критиковал руководство.
Нынешний финансовый кризис требует энергии.
Больше они ничего до Нового года не заплатят. Это нам сказано совершенно точно и определенно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и